слухаєте подкаст Громадського радіо.
Колишні дипломати США, урядовці та експерти оприлюднили спільну заяву, в якій обґрунтовують помилковість нових пропозицій щодо Донбасу. Заява була оприлюднена на сайті аналітичного центру Atlantic Council. Уривки із заяви переклала «Європейська правда».
Більшість з 12 рекомендацій, якщо вони будуть сумлінно виконуватися всіма сторонами, мають конструктивний характер і можуть слугувати заходами зміцнення довіри і полегшать труднощі і страждання, яких зазнає населення на окупованому Донбасі або поблизу нього. Але деякі з них є проблематичними. Дві, зокрема, повторюють пропозиції Кремля про переговори або теми дезінформації. Що ще більш важливо, в документі описується проблема, яка повинна бути вирішена з точки зору Кремля. Можливо, щоб переконати представників російської еліти підписати угоду. Так званий конфлікт всередині і навколо України почався, коли російські війська в російській формі, але без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим, і Москва анексувала його. Потім Москва почала гібридну війну на Донбасі і використовувала свій масивний дезінформаційний апарат, щоб представити це як громадянський конфлікт в Україні. Без кремлівського керівництва, фінансування, зброї, включаючи важкі озброєння, боєприпасів і в деяких випадках регулярних підрозділів російської армії, не було б так званого конфлікту всередині і навколо України. Рекомендація ігнорує той факт, що найважливішим елементом Мінська є стале перемир'я, яке може статися завтра, якщо Москва проінструктує своїх офіцерів і довірних осіб на Донбасі. Більш того, ця рекомендація підірвала позицію Євросоюзу про те, що весь Мінськ повинен бути реалізований для скасування санкцій.
Таку спільну заяву підписали, зокрема, колишні посли США в Україні Стівен Пайфер, Вільям Тейлор та Марі Йованович. І у нас в студії є Сергій Гармаш, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу. А ви встигли побачити цей документ?
Ну, я читал о нем, скажем, на сайте я его не видел, я не думал, что так быстро уберут, хотя перед вами у меня был эфир на Радио Свобода, я сказал, что завтра, скорее всего, мы уже не вспомним об этом очередном плане, уже их столько было, если его анализировать, скажем так, вот эти 12 шагов, они абсолютно нереализуемы, хотя бы потому, что там говорится об экономическом восстановлении, но действительно не говорится о том, что сначала надо территорию освободить, как бы убрать оттуда незаконные вооруженные формирования, вернуть границу, да, а потом уже ее можно что-то там делать с экономикой, инклюзивный диалог там вести внутриукраинский, ну почему-то с учетом внешних, да, соседей Украины.
Ну, вот я трохи
я
встигла...
считаю невыполнимым.
Я от трохи встигла почитати цей документ, фактично там є три складові, це безпека, гуманітарна сфера і політична сфера. І В жодному з цих пунктів не йдеться про те, що Росія є агресором. Нібито дійсно в Україні громадянський конфлікт, і це ж позиція саме Росії, на якій вона наполягає вже шостий рік.
Да, к сожалению, эта позиция все больше становится и европейской. Мы видим реакцию Соединенных Штатов, она, к счастью, не такая. А в Европе действительно все больше склонны рассматривать наш конфликт как внутренний. Это видно вот как раз по этому документу, он очень показателен. Более того, я вижу серьезную, очень тревожную тенденцию, что наша власть тоже постепенно приучает нас к тому, что в Минске, скажем так, три стороны — это не Россия, Украина и ОБСЕ как посредник, а еще ДНР, ЛНР, потому что мы часто слышим того же пристайка позиции там ДНР, ЛНР, да, которая не может быть, если они не стороны конфликта. И мне кажется, что есть, скажем так, какие-то договоренности, о которых мы, возможно, не знаем. Но я вижу вот симптомы такие, знаете, проскальзывающие в выступлениях наших руководителей, которые занимаются Минским процессом, что все больше все-таки дается субъектность этим образованиям. Опять же, вспомним то, что тоже формула Штайнмайера, да, ОБСЕ почему-то в Минске разослала ее пятерым сторонам. То есть ЛНР, ДНР еще был отправлен на текст согласованный, и они высказали свою позицию, согласились с этим текстом, хотя ОБСЕ должна была отправить только Украине и России, по идее. Поэтому вот виден этот тренд, скажем так, который, конечно, очень для нас тревожен, и я считаю, что это является недоработкой нашей дипломатии.
Ну, дивіться, про економічне відновлення Донбасу ви почали говорити. Тут є цікавий пункт. про економічне, він так називається, економічне відновлення Донбасу. Пункт базується на ідеях осіннього інвестиційного форуму в Маріуполі, де президент Володимир Зеленський та топ-чиновники України озвучили ініціативу про економічне відродження Донбасу. Мюнхенський план, ну вже він має таку назву, хоча Мюнхенська конференція відхрестилася від цього плану, пропонує вже на Дельфійському економічному форумі, який буде 5-8 березня, започаткувати таку ж ініціативу на глобальному рівні та організувати на її підтримку міжнародну донорську конференцію, яка могла би включати і Росію. Могла би включати і Росію, це дослівно. Зібрані кошти могли б надати на вирішальну допомогу у відновленні критичної інфраструктури. Наскільки я розумію, якщо все ж таки Росія звільнить Донбас, то Україна зможе вимагати репарацій. Тут виходить так, що нібито, ну, тобто будь-які компенсації принаймні. Тут виходить так, що Росія ще може, ну, ніби бути інвестором Донбасу.
Ви неправильно розумієте, тому що у нас нет состояния війни з Росією, і ми не зможемо потребувати з Росії репарацій, якщо навіть вона туди уйде, оскільки у нас нет війни.
І компенсації не зможемо вимагати.
І компенсації не зможемо, тому що Россия не признает своего наличия там. Вот меня всегда удивляет, да, в Минске записано вывод иностранных войск. Россия говорит, что ее там нет войск. Что мы будем выводить? Поэтому это все так красивые слова, которые на самом деле не реализованы. Но что меня утешает, если правильно понял из ваших слов, вашей цитаты, да, это была цитата, что речь все-таки идет, если мы говорим о том, что все это основывается на Мариупольском форуме, то речь идет все-таки о Донбассе контролируемой части нашим правительством. Поэтому если, скажем, международное сообщество хочет инвестировать и развивать инвестиции в эту часть Донбасса, то это можно только приветствовать.
З української сторони цікаво, ми дізналися, хто брав участь у цьому документі. Один з укладачів плану – це Олексій Семеній, Інститут глобальних трансформацій, Василь Філіпчук – це український дипломат. Можливо, нам вдасться з ним зв'язатися пізніше, принаймні він пообіцяв. І в 2017 році він вже пропонував план, який передбачав відмову України від прагнення членства у НАТО і офіційну відмову на тривалий період від членства в ЄС і від визнання Криму спірною територією. І також брав участь Олександр Чалий. І зараз просто мені взагалі не зрозуміло, що сталося. Був оприлюднений цей план, потім його прибрали. Був оприлюднений на сайті Мюнхенської конференції. Що відбувається? Є у вас припущення?
Я думаю, учитывая, что я вот как и тот же, названный вами людьми, да, тоже эксперт по Донбассу, я тоже иногда принимаю участие в каких-то разработках, там, документов, и вот мы в одной группе с Алексеем Семеньем когда-то работали, тоже занимались подобным документом. То есть я вижу, что есть какая-то инициатива из Запада, да, вот наработать документ по, скажем, разрешению этого конфликта. Пригласили наших людей. Возможно, пригласили, потому что они уже когда-то озвучивали, скажем, позицию близкую организаторам. И был наработан документ. Общий очень, очень близко обтекаемый текст.
Близко до организаторов вы маете на увазе не ворожу Росії.
Да, ну а вы знаете, вчера ведь был опубликован еще и общий доклад Мюнхенской конференции. То есть это просто какой-то неофициальный документ. Был опубликован общий доклад Мюнхенской конференции, который, ну, как его публикуют для затравки, для обсуждения. И я обратил внимание, что там ведь нет тоже речи об агрессии России. Там говорится о сепаратистах, поддерживаемых Москвой. Если мы говорим, что Москва ими хотя бы руководит, да, и Соединенные Штаты говорят об этом, то вот там озвучивается поддерживаемых Москвой просто. Ну, как бы, знаешь, как Янукович Страусов поддерживал, да, у нас, так и здесь Москва поддерживает сепаратистов. То есть тоже субъектно сепаратистам придается, что они реальная сила, и с ними нужно договариваться Киеву. Поэтому позиция у организаторов, скажем, и конференции, и мы же видим, что одним из авторов этого плана является организатор конференции как раз, да, она как бы вот сбегается, я думаю, состыковывается с позицией этого документа. Поэтому я считаю, что это не объективный документ.
А чему его тогда прибрали с сайта?
Ну, потому что, наверное, вызвана была определенная реакция. Опять же, Зеленский, да, поехал на эту конференцию, и, видимо, высказана была определенная позиция. И это мешает, я думаю. Я не знаю, что, о чем будет говорить Зеленский, скажем так. Но, видимо, не совсем сбегается это с содержанием его выступления.
Як ви думаєте, от як експерт, який, ви кажете, ви розробляли ну, схожі документи, чи узгоджуються такі документи, які виносяться на такий високий рівень міжнародний з владою офіційною? Чому от зараз МЗС каже, що з ними це не було узгоджено?
Ні, це не согласовується. Це експертна мисль, скажімо так, конкретних частних людей. Тому це не согласовується абсолютно. І, дійсно, МЗС могло узнати об этом тільки сьогодні на сайті.
І могло вже якось зреагувати, щоб цей документ прибрали?
Ну, можливо, те, що да, документ убрали, це якраз є реакцією на своєму заяві. Хоча, чесно говоря, я не розумію, чому убрали. Тобто, ну, організатори конференції могли б убрати, щоб не асоціювалося це з конференцією, дійсно, оскільки це не позиція, скажімо, конференції. А сам документ, ну, в ньому нічого, скажімо, нового навіть для України немає, тому що часто такі ж позиції, от ви правильно сказали, Філіпчук висказав подобне, скажімо, предложення ще в 17-му году, і не просто Філіпчук, кстати, їх не сам не висказував. Він їх розробляв для депутата Артеменка, которого потім лишили даже українського гражданства, поскольку у нього було ще канадське гражданство, собственно, за вот эти ініціативи. Поэтому нічого нового, собственно, там не прозвучало. Это был такой общий очень документ, абсолютно не отвечающий на вопросы, как сделать то, вот что они предлагают. Потому что, конечно, нужно разминировать. Хотя разминирование говорится и в документах и нормандском, и минском.
И да. Тут йдеться про да. Це, про розмінування.
И фактически все, о чем там говорится, уже где-то говорилось в каких-то документах официальных и признанных, скажем так. Ну, может быть, кроме того, что надо с России санкции снимать по мере выполнения Минска. И я думаю, кстати, что как раз официальная позиция даже европейских стран не будет совпадать с этим. Поскольку ну, Запад тоже не заинтересован в снятии санкций по мере. Запад заинтересован в снятии санкций, если будет выполнен Минск. И здесь, возможно, тоже сыграло свою роль то, что документ убрали.
Окрім зради, що в цьому документі, ну от ми говоримо про те, що недобре, що там не згадують Росію як країну-агресора, про те, що він загальний, є в ньому щось, що може бути цінним.
Ну, для меня в нем ничего ценного нет. Я вижу в нем симптоматичность. Вот его появление, скажем, это показатель того, что Европа устала от этого конфликта и хочет его любой ценой, в том числе за счет суверенитета Украины, от него избавиться, от этого конфликта, от его тлеющей части, скажем так. А Европе мешает этот конфликт налаживать отношения с Россией. Вот это вот основное резюме. И то, скажем, ну, показатель, конечно. И то, что он появился действительно на Мюнхенской конференции, это тоже, в принципе, показатель. Потому что, наверное, те, кто его составлял, ну, я не имею в виду наших экспертов, а те, кто инициировал его с западной стороны и с российской, скажем так, ну, они проявили свою позицию по отношению к Украине вот этим документом.
Ну, в документі, до речі, йдеться от про зняття санкцій з Росії, як тільки вони почнуть виконувати, про це йдеться, і там вказано про те, що Європа і Росія мають спільні інтереси щодо економіки, щодо людей, і Європа зацікавлена в тому, щоб це задекларовано, що
ну,
Європа зацікавлена. Ну,
це ж не новость, там, як би, Макрон відкритим текстом говорил, да, причем, вот я приехал буквально на прошлую, ну, в пятницу из Парижа, и мы имели встречи там, с группой журналистов были украинские тоже, которые пишут на эту тему, мы имели встречи в МИДе, в Елисейском дворце, и, собственно, ну, для нас было очевидно, что Европа заинтересована в консервации конфликта. Главное, чтобы не стреляли. И сейчас мы видим, что такая же заинтересованность есть у Москвы. Главное, чтобы не стреляли. То есть все Москва заинтересована в сохранении конфликта, но его консервации, чтобы он не был острым, скажем так, чтобы он не привлекал внимание мира, но при этом, чтобы сохранялся конфликт, который Москва в любой момент может расконсервировать и давить Украину, если она вдруг захочет в НАТО или еще что-то там, скажем. Вот. Как инструмент, скажем, ну, частичного отбирания суверенитета украинского. Ей нужен этот конфликт, но не стреляющий. Это потому что так он и дешевле ей обходится. Потому что тогда можно делать вид, что Россия договаривается с Украиной, что она миротворческое государство. Да.
И снятие санкций по мере.
Да, и снятие санкций по мере. Вот это полностью влазит в эту концепцию, извините.
В цьому ж документі йдеться ще про таку цікаву річ, що пропонується влаштувати нормандський формат на рівні силових відомств, військових.
Я, чесно, я не понимаю, зачем это, да, вот мне непонятно, я тоже прочел, либо там была проблема с переводом, поскольку, ну, у нас военные не являются отдельной политической силой, да, и даже российские тоже, поэтому о чем там согласовывать? Если речь идет о восстановлении СЦКК, вот там такое звучало, то здесь понятно, как бы, потому что действительно нужен непосредственный контакт между россиянами и нашими, да, сторонами конфликта для решения каких-то, ну, конкретных бытовых задач, то есть забрать там тела из извините, за такое, решить вопрос там с ремонтом коммуникации, ну, тоже Донецкой фильтровальной станции, когда обстрел. Это все делает СЦКК. И здесь я бы поддержал, скажем, такое решение. А вот зачем там нужна военная группа еще какая-то в нормандском формате, то есть министры обороны должны общаться. Ну, возможно, здесь расчет на то, что, знаете, как вот президенты пообщались, и вдруг Зеленский увидел в глазах Путина желание к миру закончить войну. То есть увидел в глазах, хотя он сам говорит, вопреки всем докладам разведки, он увидел в глазах Путина. Угу. Возможно, так и расчет, что военные пообщаются и увидят в глазах, вопреки реальности, скажем, и обстрелам продолжающимся, что они все-таки хотят мира. Ну, я другого выхода не вижу.
Я думаю, что взагалі, чи хтось в світі використовував такий формат, коли от в таких ситуаціях домовлялися військові. Ну, і при цьому в документі йдеться про політичне врегулювання. Причому тут нормандська четвірка в військовому варианті.
Я не вижу абсолютно смысла в этом, поэтому мне трудно комментировать. Это надо спрашивать, вот хотя бы, может, наших экспертов, того же Филипчука, Лешу Семенея, щоб вони пояснили, що мається в виду.
Що буде з цим документом далі? От він був, він зник. Навіщо його написали, в принципі, не зовсім зрозуміло, тому що він загальний, він не дає відповіді на жодне питання. Навіщо він є і що з ним буде далі? Він так і залишиться просто от сьогоднішнім хайпом таким? Чи це може бути якась перспектива розвитку?
Я думаю, никаких перспектив развития. Мы уже знали, уже был план Сайдика, план Мореля, планы. Уже никто не вспомнит, какие это вообще планы, понимаете? Был план, как его бывший глава НАТО, который тоже американец. На минувшей сессии, угу. Год назад он озвучивал свой план, тоже на Мюнхенской конференции. И это очередной план, который ни к чему не приведет, потому что, ну, я же говорю, в нем нет механизмов. Есть какие-то пожелания абсолютно нереальные, и причем этот документ игнорирует действительно реальность. Реальность в том, что Россия ведет гибридную войну с Украиной. Россия – страна-агрессор. Россия захватила Крым, что, опять же, игнорируется этим документом, а это, извините, не выбросишь из нашей политики и наших межгосударственных интересов этого фактора отношений. Игнорируется факт, что Россия все-таки действительно присутствует на Донбассе, а не просто поддерживает страусов. Поэтому такой документ не жизнеспособен изначально.
От ви сказали зараз про кілька пунктів, які мали би бути вказані про те, що Росія агресор, про те, що вона не просто підтримує бойовиків, а вона фактично ними керує. Що ще мало би бути в документі, який відповідав би на питання «як»?
Это очень долго рассказывать, поэтому я воздержусь сейчас от комментариев. Но это реально, есть, скажем, планы более-менее реальные, но...
Чи займається хтось таким документом, створенням такого документу зараз?
Я думаю, займаються общественні організації, скажем, различные аналітичні центри. Ну, как бы это все, знаете, это все слышит власть, когда ей выгодно это слышать. И Запад. А вот этот же документ показывает, что Запад, ну, он неадекватно оценивает тоже ситуацию, к сожалению. Например, вот мы были в Париже, да, мы спросили у аналитика, ведущий французский аналитический центр, который занимается вопросами России, и я спросил, ну, для нас, для меня, например, очевидный вопрос, а просчитывается вообще вероятность гражданской войны в Украине в результате выполнения Минских соглашений? Потому что Минские соглашения предусматривают такой неприемлемый компромисс не для обеих сторон. То есть ни одна сторона в результате выполнения Минских соглашений, ни, извините, сепаратисты пророссийские, ни, скажем, Украина, не могут быть удовлетворены результатами. А, соответственно, конфликт будет продолжаться, тлеть, и в конце концов он обязательно вспыхнет. Я думаю, что это будет очень быстро, даже если просто начнутся наши участники АТО возвращаться к себе домой в Донецк. Да, их будут встречать там своих соседей, которые, может, их пытали там или в них стреляли. То есть эти факты нужно просчитывать. И вот, скажем, в этом аналитическом центре человек очень, скажем, ну, авторитетный, по крайней мере для меня аналитик, он сказал, у нас это даже не обсуждается. Такой возможности не видят. И Запад не хочет видеть, скажем, возможностей таких. Потому что им важно прекратить, скажем, острую стадию конфликта, чтобы можно было о нем не говорить. А там вы ведите переговоры, как по Карабаху, уже Карабаху, извините, 30 лет ведутся переговоры. По Приднестровью уже 25 лет ведутся переговоры. И Запад это устраивает, потому что Западу на самом деле все равно, будет у нас территориальная целостность или нет, смогут наши переселенцы вернуться или нет, будут ли на оккупированной территории люди жить в нормальных условиях, в демократичных. Западу это не интересно, к сожалению. Это наша боль. Поэтому меня очень тревожит, когда наш президент повторяет, скажем так, тренды Москвы на то, что нужно просто перестать стрелять.
Я тільки хотіла сказати, ви просто зняли цю цитату «просто перестати стріляти». Що ж, подивимося, що буде далі з цією спільною заявою. Напевно, якось пояснюватимуть і організаторам Мюнхенської конференції, як цей документ з'явився і навіщо він був в студії. Ми розбиралися, намагалися розібратися, що це за документ і що він означає, із Сергієм Гармашем, президентом Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.